В гостях у нас Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А95. И речь пойдет совсем не о бензине, как могло показаться, а речь пойдет о топливе для нашей украинской Укрзалезницы. Если прозрачность закупок топлива возросла, почему все равно никак не можем выйти на нормальный уровень цены, и почему все время Укрзалезницы с этим делом проблемы? Первый вопрос.
Здесь, наверное, я не буду оригинальным и скажу, что по-прежнему, скажем, старая система пытается когтями держаться за тот алгоритм, который был всегда при снабжении Укрзалезницы, несмотря на то, что правила вроде бы как меняются, действительно стала больше публичность, однако надо признать, что и эти новые правила, они не всегда совершенны.
Да? А то какие правила? Какой алгоритм?
Например, по закупке топлива, да, то есть они становятся прозрачнее. Если раньше мы даже не видели, как эти конкурсы проводятся, да, там до 2014 года, мы даже не знали, кто в них участвует, какие-то были кабинетные, там подковерные торги обычно шли, то сейчас все мы видим, даже вскрытие конвертов происходит, транслируется, есть прямая трансляция.
Вскрытие конвертов с предложениями о цене. Да, а почему не аукцион? Почему вот
не открытый аукцион
там, в онлайн-режиме поставщики предлагают свою цену, свои объемы, свое качество, ну и в итоге побеждает не тот, кто в конверте смог каким-то образом предугадать, а тот, кто в открытой борьбе побеждает.
Есть закон о госзакупках, да, и Укрзалезниця вынуждена, и прочие, Министерство обороны, да, они вынуждены идти по этой процедуре. Они не имеют возможности для маневра, то есть они вынуждены
подчиняться этому закону. Возможно, вы знаете, как в других странах происходит. Вот тоже конверты присылают с ценовыми предложениями, их вскрывают, или все-таки на бирже, может быть, покупают какие-то другие. Ну, если знаете, я понимаю, что это, может быть, неожиданный вопрос.
Да, то там тоже есть, насколько я понимаю, там есть, насколько я знаю, да, то там есть процедура прямых закупок, переговорная тоже, то есть договариваются с несколькими поставщиками напрямую, то есть там таких торгов, насколько я знаю, нет. Ну вот то, что несколько стран, не скажу за всю Европу, да, скажем так, но в целом такие поставщики, вот что меня удивляет в этой ситуации, да, что это огромный потребитель топлива, то есть он потребляет порядка 300 тысяч тонн дизельного топлива в год, это, я скажу я вам, где-то процентов 6 от национального потребления. То есть это очень много, когда в одних руках. И этот потребитель, он является очень завидным клиентом для любого поставщика. То есть у нас все хотят продавать. Вот есть большой поставщик. Так в нормальной ситуации он должен получать скидки, да, за счет величины закупок.
Да, большая
закупок.
Оптовая закупка.
Конечно, да.
Так.
Компания ликвидная, которая гарантирует проплату там и так далее. А у нас получается наоборот, то есть она всегда переплачивает. То есть работать с Залезницей получается, что Залезница наоборот клиент такой, который еще готов и платить. То есть он мало того, что он много покупает, он еще и готов платить большую цену.
То есть даже с открытым выбором, даже с каким-то хмарным, уявным, открытым формированием цены, все равно мы как-то каким-то образом выбираем цену больше.
Какая, кстати, цена вот получилась сейчас? Сейчас вот какая цена?
Можно себе представить, например, сегодня цена дизельного топлива на рынке, да, вот мы с вами можем пойти купить по 17 тысяч гривен за тонну, а Укрзалезниця подписывает договора по 19 300. То есть это больше, чем на 10% выше рынка. А на тех объемах, которые ей нужны, это десятки миллионов гривен.
Припоминаю я расследование журналистской Татьяны Черновол от 2007 года, где она описывает точно такую же ситуацию. Мне кажется, там цена, разница в цене рыночной и закупочной была еще больше, чем сейчас. Но факт остается фактом. И что теперь вот делать в такой ситуации нам, как обществу, я не знаю, власти, Национальному антикоррупционному бюро? Есть там с чем разбираться?
Да, безусловно, есть. И надо отметить, во-первых, то, что есть определенная динамика на улучшение. Все-таки мы видим, что увеличивается количество поставщиков. И все-таки он уже не один, а их уже там вот три мы видим. Кроме того, постоянно подаются уже новые компании. То есть, ну, действительно, объективно нужно время, чтобы все поверили, что Укрзалезница стала другой компанией.
Так она не стала другой компанией. Если топливо все равно дорогое, то как?
Вопрос не в этом. Вопрос в том, в чем, как чиновники это делают, да? Несмотря на открытые
конкурсы. Вот интересно,
конкурсы.
Расскажите.
Да, они выписывают вот, огромные талмуды требований к поставщикам.
А, к поставщику, к самой компании.
Да, и которое необходимо собрать огромное количество документов. Например, там вот сколько у компании счетов в банках, аккредитована ли ее лаборатория, какие-то еще, ну, то есть это огромное, есть отдельные департаменты, которые готовят эту тендерную документацию. И вот именно, как показывает практика, вот эта громоздкая система, она постоянно позволяет оспаривать эти торги. Теми, кто не хочет допустить более дешевых претендентов, да, скажем так. То есть один кто-то научился, под себя выписал эти требования, четко их соблюдает.
Угу. А другой пропустил запятую
совершенно
и получает
верно.
Иск
и его,
в суд, да?
Его сразу сбивают, да, с этого тендера, а, соответственно, Залезница, чем они еще ее берут, да, тем, что это постоянный, есть постоянная потребность в топливе, да, и она не может пропустить торги, потому что если она их пропустит, она имеет риск остановиться, как бы. И вот этим, на этом есть игра. И, соответственно, тут рецепт один. Надо просто эти надуманные требования просто убирать.
Потому упрощать,
что,
да?
Упрощать, надо? Конечно, потому что нет, в дизельное топливо, это у него стандарт один на весь мир существует. То есть это топливо, это абсолютно стандартизированная вещь.
Цены так, не так, как бензин,
ну,
так?
Конечно. Даже не то, что вопрос не в бензине. Например, есть там, например, колесо, да, там для поезда, да, там, наверное, действительно должен быть какое-то у него там требование по качеству, там, и так далее. То есть там масса нюансов. А это вещь, которая универсальна во всем мире.
Такой вопрос. Сергей Куюн у нас в студии, директор консалтинговой группы А95. И Укрзалезница покупает топливо или берет его в аренду?
Не, покупает однозначно,
конечно. Только покупает.
Да, покупает. Я думаю, что у вас просто есть там отголоски того, что вот именно в связи с этим коконом, да, который сплели вокруг нее там, определенные поставщики совместно с инсайдерами в компании, то был эпизод зимой, когда не могли провести торги и взяли топливо в долг. Но потом за это топливо, вот сегодня компания ВОХ выставила уже иск на 100 миллионов гривен.
Вот, кстати, интересный момент, почему так? Почему очень большой такой процентная ставка?
Опять-таки, кто-то эти документы подписывает, да? То есть кто-то получает с этого свой, ну, откат, да, называя вещи своими именами. То есть суммы огромные. Тем более мы видим, что эти чиновники Укрзалезницы, они буквально проводят один большой тендер топливный и сразу уходят. Потому что, ну, понимают, что дальше... Мы знаем, что вот осенью сейчас по осеннему эпизоду идет расследование НАБУ.
А НАБУ так и занимается.
Вот, занимается, да, занимается. Но опять-таки, ну, то, что я вижу, что действительно выписаны условия так, что вроде все в рамках закона, и вот в рамках закона получается то, что мы имеем по факту. Да, что вот все, вроде никто не виноват, но цена на 15% выше.
Сергей Куюн, компания А95, консалтинговая группа А95, в студии программы «Киев-Донбасс». Я вот о чем хотела спросить. Руководит-то сейчас Укрзалезницей не наш человек, а западный менеджер Войцех Бальчун, да, я с ударением не уверена, что у меня вышло правильно, но Бальчун. Я вот напомню факты некоторые о нем. Он входит в список топ-20 антикризисных менеджеров Польши по итогам 2012 года и по версии компании, международной компании Bloomberg Business Week Poland. То есть вот такой человек не смог распутать этот кокон. Вот как вы оцениваете вообще его влияние, Войцеха Бальчуна, на процесс организации закупки и на итоговую цену, которую мы получили как, вот, как потребители услуг Укрзалезницы в том числе?
Ну, я вижу, опять-таки, я вижу определенную динамику. Вот за последние пару месяцев, во-первых, возглавил еще один поляк, возглавил центр обеспечения производства, который именно занимается проведением закупок для Укрзалезницы. Я вижу, что есть определенные действительно позитивные перемены. Во-первых, как раньше, мы уже не видим тихого саботажа такого. Ну, раз высокая цена, значит высокая. То есть сейчас, например, Укрзалезница отказалась от закупок или от выкупа топлива, которое было законтрактовано раньше
Тоже по высокой цене.
По высокой цене, они сказали.
А как это? Как это?
Был проведен тендер, определен победитель с огромной ценой, там почти на 20% выше.
Угу.
И сегодня они отказываются его выкупать.
Угу. Есть, это что... уже влияние западных менеджеров, ну, как
потому
вы считаете?
Потому что, понимаете,
да?
уже все понимают.
У них, наверное, так в Польше не бывает, когда на рынке одна цена,
безусловно,
а покупают
да.
на 20%
поэтому,
больше.
Поэтому мы видим, что определенные перемены наступили, и вот, по крайней мере, стала публична эта работа. Они сейчас начали публично выступать и показывать свою позицию с несогласием такой цены. Сейчас вот очень происходит интересный процесс. Вот интересная борьба, буквально ожидаем развязки на следующей неделе, когда компания Сакар, азербайджанская, победила как-то неожиданно для всех по одному из трех лотов на недавнем аукционе с рыночной ценой.
И вот мы видим... То есть она предложила 12 гривен?
Она предложила вот эти 17 тысяч чем-то за тонну. Да? То есть абсолютно рыночную цену. И мы видим, как один из других... Вот компания ВОХ, да, которая была всегда еще при Януковиче, да, снабжением залезницы занималась, как они их торпедируют, да, то есть как они пытаются их выбить с пула этих поставщиков. Там в ход идет уже просто самые невероятные вещи, в том числе, я, может, пока не обо всем могу говорить, но в том числе абсолютно незаконно добытая информация, там очень такое содержание банковской тайны, для того, чтобы, с подключением народных депутатов, для того, чтобы выбить вот этого претендента, этого поставщика с такой аномально низкой ценой, как для Укрзалезницы. И Укрзалезница очень показательно борется за эту цену. В принципе, это я расцениваю как хороший сигнал. Посмотрим. Пока что мы видим, что и вот сейчас новые тендеры объявлены, уже более... Есть такой термин, как ожидаемая цена. То есть раньше ожидаемая цена выставлялась заведомо, очень большая, и, естественно, как бы все пытались ей соответствовать. Да? То сейчас выставлена уже как бы более-менее какая-то объективная цена закупочная. Посмотрим, как это будет происходить вот буквально в августе.
Как эти манипуляции все отразятся на простом потребителе, на простом покупателе билетов Укрзалезницы?
Ну, трудно сказать. Я знаю, что я могу сказать только то, что топливные расходы являются, наверное, крупнейшими в корзине общей закупок Укрзалезницы. Они не единственные. То есть есть масса затрат на ремонт, и на смазочные материалы, и так далее. Но, безусловно, я могу сказать, что это очень важный, конечно же, очень важный фактор образования цены на услуги Укрзалезницы. Пассажирские перевозки, они... Так, чтобы было понятно, они никогда не были существенной статьей там, формирования там, прибыли Укрзалезницы, скорее убытков, да, ее. В основные, конечно, доходы с грузовых перевозок. Безусловно, все это повысит конкурентоспособность железной дороги, и я считаю, что нужно идти дальше тому же менеджменту новому Залезницы, потому что одно дело, когда ты покупаешь, окей, будет покупать по рыночной цене, но все равно эта рыночная цена, она уже содержит в себе маржу поставщика. Зачем платить маржу поставщика, если ты... Я считаю, что Укрзалезница вполне может самостоятельно вести закупки напрямую у производителей. То есть убрать
то есть
вот
на,
этого...
на нефтеперерабатывающем заводе, так напрямую?
Как украинских, так и зарубежных. Есть такая возможность, это будет еще дополнительная экономия. Но там, правда, упирается все уже и в том числе в то же законодательство, когда не совсем оно позволяет такие прямые переговоры вести, но все равно, опять-таки, вот выход есть в формульном, так называемом, ценообразовании, когда будет не ценой сражаться претенденты, да, а условиями. То есть будет зафиксировано на весь там период действия договора.
Одна цена.
Формула, да, то есть, условно говоря, зафиксирована прибыль поставщика, и не будет зависеть ни от каких там, ни от чьих желаний. Да,
как то это. Есть кто-то нам везет топливо вот за такую цену, а кто именно выбирайте? Вот.
Нет, заранее будет оговорено, как формируется цена.
Угу.
Она бы формируется от там, европейской котировки, плюс, соответственно, какие-то там расходы дополнительные, налоги и так далее.
А то технические это... возможности Укрзалезницы самим транспортировать топливо есть?
Ну, это ж они же сами являются перевозчиками. То есть это не... Ничего так просто не бывает. То есть, конечно, нужно для этого работать и совершенствовать процедуры, но это путь, по которому нужно идти. И я уверен, что, опять-таки, это очень большой потребитель. Он очень много теряет на переплатах.
Еще такой вопрос по поводу формирования цены сейчас, если вы сможете мне ответить. При всех колебаниях стоимости сырья для изготовления топлива, меняется ли как-то цена? Или цена фиксируется на срок контракта? То есть, допустим, если сейчас нефть довольно-таки кардинально изменила свою цену, то сможет ли это как-то изменить цену на конечный продукт?
Безусловно, потому что 80% топлива мы закупаем за рубежом по котировкам мировым. Растут мировые котировки, растут цены, безусловно, и для той же Укрзалезницы. И вот в этом есть определенная проблема, которая опять-таки указывает на необходимость перехода на формульное ценообразование. Когда ты валютный товар все равно приобретаешь, то зафиксировать цену
в валюте,
уже в валюте, да, форму, как она образуется в зависимости от котировки. А сейчас что происходит? В том числе вот это несовершенство, когда нужно фиксировать цену в гривне на длительный период, оно в том числе, во-первых, объективно приводит к тому, что трейдер закладывает риски свои, что действительно сегодня один курс, одна цена, завтра мне надо по другой, поэтому я, наверное, заложу там побольше, да, себе на всякий случай. А во-вторых, действительно, когда цена эта вырастает, а поставщик дал цену, там, может быть, пониже, он объективно не сможет привести этот нефтепродукт, у него не хватит денег просто для того, чтобы его закупить. Поэтому тут вот эта гибкость, ее все равно нужно достигать. И достигается она через ту же формульное ценообразование. Когда все будут понимать, что объективно, да, топливо, цена на топливо изменилась, но, условно говоря, что на $300 за тонну, что на 500, трейдер зарабатывает там свои $10 и все.
Я уточню о прозаичном. На цене билета это как-то скажется?
Ну, я не верю в то, что что-то может подешеветь, да, там, в Укрзалезнице. То есть оно все...
Но мы боимся, что может подорожать.
Да, ну, да. Скажем так, что, да, к снижению так точно, ну, это не приведет, скажем так, но... Понимаете, зачем гадать на кофейной гуще? Тут надо понимать, что эта компания может и должна платить меньше за топливо по рынку. Как это потом она распорядится этими выгодами? Пойдет это, эти деньги сэкономлены на обновление подвижного состава, либо это пойдет на улучшение качества сервиса, да, там, на установку интернета. Это уже второй вопрос. Но главное, что вот это абсолютно, понимаете, просто топливо – это биржевой товар. На него абсолютно прозрачно формируется цена. И тут не может быть никаких вообще проблем с его закупками. Я понимаю, проблемы есть там с болтами, с какими-то комплектующими, да, которые там кофеварками разных моделей и так далее. А это стандартизированная биржевая вещь, которая вообще надо... Этот вопрос должен быть снят максимально быстро.
Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А95 в программе «Киев-Донбасс». Сергей, ну же, пользуясь случаем, что вы в нашей студии, давайте коротко поговорим о прогнозах цен на бензин, ну и на дизельное топливо для водителей. Да, что слышно, какие вести с торгов?
Ну, вести какие? Значит, последнее время мы видим возобновление роста цен на нефть. Где-то с 42-43 долларов за баррель уже там цены подбираются к 50. Кроме того, очень неприятный какой-то симптом поступил вот буквально на прошлой неделе от Нацбанка. Мы видим снижение курса гривни опять, уже больше 25 гривен за доллар. Цена на межбанке выросла. Конечно, это все указывает на то, что всегда это спутники роста цены. Но я уверен, что этого не произойдет, поскольку в последние месяцы маржа розничных сетей находится на достаточно уверенном, скажем так, уровне. И я думаю, что будет просто идти речь о том, что заработок трейдеров будет уменьшаться. И никто цены поднимать
что вот
не
это
будет.
Вот словосочетание означает маржа на достойном уровне?
Маржа это
уровне.
Наценка.
То есть сейчас вы видите, что наценка
высока. Да, наценка достаточно хорошая. Как бы. Я думаю, что никто не будет будить лихо, да, и дергать цены для того, чтобы лишний раз нарушить этот баланс.
Но поэтому... вы сказали, что не верите в то, что что-то может подешеветь. Я, допустим, тоже не верю в то, что циферки на табличках рядом с заправками будут уменьшаться. На моей памяти они только увеличивались, и очень редко они уменьшались, и то незначительно. То есть с падением, опять же, уровня, с падением цены на нефть, Будут ли, возьмут ли на себя риск хотя бы на чуть-чуть, хотя бы на гривну? Или все это будет вложено в акции, в спецпредложения и так
понимаете,
далее?
Понимаете, вот я вам вот скажу так, что вот посмотрите, какая есть сегодня ситуация. Да, с одной стороны, мы имеем повышение цен на нефть, там, повышение цен на, ну, ухудшение ситуации с курсом гривны. Да? Но с другой стороны, мы имеем действительно, вот еще неделю назад, ну, четко были все предпосылки для того, чтобы цена снизилась, и в некоторых сетях она подешевела. Вот на дизельное топливо произошел в отдельных сетях спад. Потому что там действительно есть сегодня куда снижаться. Поэтому вот этот рынок, там постоянно есть масса факторов, которые на него давят. Как в одну сторону, так и во вторую.
Вот, кстати, на дизельное топливо цены упали, а билеты в наших поездах все равно, по-моему,
так
подорожали.
Так у Укрзалезницы же покупают дороже, чем на рынке,
так
чем
еще
нас.
И подорожали, представляете?
Не, ну, понимаете, тоже у нас... то есть это ж не такая вещь, которая вот напрямую... Авиаперевозчики более как-то оперативно реагируют на изменения там топливных ценников. То есть у них это как-то происходит...
А почему так, кстати?
Во-первых, потому что это частная компания. Это частные компании, которые сами занимаются своим ценообразованием.
И очень высококонкурентный рынок.
Конечно.
Наверное,
и они, конечно же, очень серьезно высчитывают там буквально там до цента. Это в Европе так. У нас тоже немножко ценообразование такое заторможенное, да, скажем так. Только растет преимущественно. Но все равно от Залезницы ждать такого, от такого слона ждать танцев, что вот цены снизились и билеты снизились, я думаю, что... Тем более там очень деформированная экономика, надо всем понимать, что те пассажирские перевозки, они долгое время были убыточные, убыточные до сих пор. И что нигде, посмотрите, что вот вы наверняка бываете в Европе часто, сколько стоят билеты на проезд? Конечно, намного выше. И сервис там выше, и комфортность выше, но все равно у нас билеты очень, очень дешевые, скажем так, на поезда. Поэтому ждать там повышения, снижения, я думаю, вряд ли стоит.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у программы «Киев-Донбасс» Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А95, и мы говорили за топливо.